Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 7. На радио Орену.
Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и на волнах радио Орену мы сегодня будем с вами продолжать изучать книгу Иисуса Навина. Мы сегодня будем изучать 7 главу. Напомним, что в 6 главе мы читали об очень удачной боевой операции, которую провел народ Израиля, первой боевой операции на Святой Земле, захвате города Иерихо. И 7 глава начинается с рассказа о том, что, по сути, эта операция была не такой удачной, как хотелось бы. Сыны же Израиля совершили преступление и взяли из заклятого Иохан, сын Карми, сын Завди, сын Зараха из колена Иуны, взял из заклятого и возгорелся гнев Господень на сынов Израиля. Мы помним, что при захвате Иерихо Иешуа собственной волей, без того, чтобы Господь ему об этом говорил, объявил, что вся добыча, все, что будет в городе Иерихо, будет посвящено Всевышнему. Таким образом, дал указание не простирать руку на грабеж, не брать себе ничего из того, что в Иерихо будет обнаружено, а все это должно было быть посвящено Всевышнему. И первый стих 7 главы говорит нам о том, что не все сыны Израиля соблюли это повеление Иешуа. Нашелся человек, которого зовут Ахан, сын Карми, сын Завди, сын Зераха, который взял себе что-то из заклятого. И обратите внимание, что Писание, книга Иисуса Навина, сразу же обвиняет в случившемся всех сынов Израиля. Не конкретно Ахана, а сразу всех. То есть работает принцип, который мы знаем из других источников, что все израильтяне, весь народ ответственен друг за друга. И таким образом, совершив такой проступок, Ахан привел к тому, что, по сути, весь народ Израиля совершил такой проступок. Ну, об этом пока никто ничего не знает, или почти никто ничего не знает. А Иешуа послал людей из Иерихо в Ай. В синодальном переводе название этого города переводится как Гай. Это связано с особенностями греческой фонетики, гортанного звука «айн» в греческом языке нет, его нет и в русском языке, поэтому его обычно транскрибируют, пишут на русском языке как звук «г» или буквы «г». Поэтому мы видим, что то, что в Израиле называют «аза», в европейской прессе и в российской прессе называют «газа», соответственно, здесь город «ай» называется городом Гай. Иешуа послал людей из Иерихо в Ай, который находится близ Эвена, с восточной стороны Бейтеля. То есть Иешуа продвигается на запад к морю со стороны Иерихо и посылает людей в Ай, небольшой городок возле Бейтеля. Опять же посылает их с разведывательной миссией, чтобы эти люди поднялись и разведывали Ай. Они возвратились к Иешуа и сказали ему: не весь народ должен выступить, около 2000 или около 3000 человек, пусть выступят и поразят этот Ай, не затрудняй там всего народа, ибо мало их. Что, по сути, говорят разведчики? Разведчики пришли с информацией стратегической. Они говорят: этот город Ай совсем маленький городок, не надо затруднять, не надо тащить туда весь народ, пошли туда малую часть, 2-3 тысячи человек, и они вполне справятся с этой миссией. мы видим, что здесь у Иешуа начинается стратегическое планирование. Он не обращается ко Всевышнему и не ждет от него указаний, но сам ведет стратегическую разработку по захвату Ая. Так, что происходит, читаем в 4 стихе. «И выступило туда из народа около 3000 человек, и обратились они в бегство от людей Ая, и убили из людей Ая около 36 человек, и преследовали их от ворот Шеварим, и разбили их на спуске с горы, и оставило сердце народа, и стало в горе». Мы знаем, что сердце, оно символизирует личность в еврейских писаниях. Человек думает сердцем, человек сомневается в сердце, верит в сердце. Здесь сердце растаяло и стало водой, сердце потеряло форму. Народ в смятении не потому, что 36 человек погибло. Относительно военной операции это не такие великие жертвы. Народ в смятении, потому что обнаружилось, по какой-то причине Господь оставил народ, отошел от народа. Для читателя книги Иисуса Навина уже известна эта причина, мы читали об этом в первом стихе. Но для тогдашнего Израиля причина еще неизвестна. Как реагирует Иешуа? «Разодрал Иешуа одежды свои и пал лицом своим на землю свою перед ковчегом до вечера, он и старейшины Израиля, и возложили прах на голову свою». Прах на голову – обычаи, связанные с воспоминанием об Аврааме, который сказал «прах и пепел», символ самоуничижения, сравнение себя с землей, с прахом. Можно сколько угодно говорить о самоунижении, но для современного читателя не совсем понятно, что такое прах. В стороне от утоптанной дороги, не утоптанная земля, обочина дороги, вот это слово через прах прокладывается. Первые дороги протаптываются, там утрамбовывается лошадьми, колесницами и так далее. А сам прах в стороне. Он настолько смиренный, что в него, извините, нужду справляют. Настолько смиренный, что абсолютно все в себя готов принять, и все по нему топчутся. Вот о таком унижении здесь идет речь. Прах, посыпанный на голову, символ именно вот такого уничижения, признания собственной ничтожности перед Создателем. Что говорит Иешуа? «Увы, Господи Божий, для чего перевел ты окончательно народ это через Ярден, чтобы предать нас в руки эморийцам, чтобы погубить нас? О, если бы мы решились остаться жить за Ярденом! Умоляю тебя, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам? Ведь услышат Кинанеи и все жители земли, и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь ты имени своему великому?» Иешуа говорит о том, что Всевышний ободрил народ и благословил народ на переход через Иордан, на подъем на совершенно иной духовный уровень, на подъем в страну Израиля. И народ оказался непригоден, не сумел выстоять на такой ступени высокой. Есть сокрушение, если бы мы остались там, где мы способны были духовно выстоять. Теперь же, войдя в страну и не удержав ее, народ оказывается не только в духовной, но и в физической опасности. Обратили тыл, дословно обратил загривок хананеям. Разумеется, слухи о непобедимости Израиля, которые были разнесены, сменятся слухами о том, что небольшой городок способен прогнать израильскую армию. И, соответственно, вопрос, к который задает Иошуа, что ты сделаешь со своим именем. У этого вопроса два слоя понимания. Во-первых, можно сказать, что по всему миру, по всей округе разносится слава Бога Израилева, который вывел свой народ рукой крепкой, поразил египтян и кормил его 40 лет в пустыне, привел его в страну, покорил город Иерихо. И теперь народы мира могут сказать, ослабла сила его. В этом смысле имя Бога Израиля может оказаться поругаемым. С другой стороны, можно сказать, что имя Израиля, Эль, имя Бога Израиля, примешано к имени его народа. Народ называется Исраэль, что значит «Бог будет царствовать». И таким образом народ является носителем его имени. Если исчезнет народ, как будет проводиться в мир божественная сущность? Возможно, что об этом спрашивает Иошуа бен Нун. Господь отвечает: «Встань, для чего ты пал на лицо? Согрешил Израиль и приступил завет мой, который завещал им, и взяли из заклятого, и крали, и после отрицали, и положили в вещи свои». Интересно, что, если посмотреть внимательно, мы уже говорили об этом, Всевышний не завещал Израилю, не была прямая заповедь посвящать ему все издобытого в Иерихо. И все же здесь Всевышний говорит о том, что Израиль нарушил завет. Из этого мы можем вывести для себя важное понимание, что всякий раз, когда мы обещаем что-то Господу, когда мы обещаем что-то Всевышнему, мы заключаем с ним завет, это двустороннее соглашение. И нарушая его, мы не нарушаем, не только нарушаем собственные обещания, мы нарушаем Божий завет. Итак, Всевышний объясняет причину, по которой случилось то, что случилось. Израиль согрешил, нарушил завет, взяли из заклятого и положили свои вещи. То есть человек не только не побоялся взять из заклятого, но и решился принести это в свой дом и положить в свои вещи. И Господь говорит, что он не будет больше с народом, если народ не истребит заклятого из своих сыновей. Зато и не смогут сыны Израиля стоять перед врагами своими, тыл обратят они врагам своим, ибо стали они сами заклятыми. Не буду более с вами, если не истребите заклятого из среды вашей. В тот момент, когда человек присваивает в себе какие-то вещи, которые принадлежат Всевышнему, он сам становится заклятым. То есть, он сам становится собственностью Всевышнего, сам становится посвященным Всевышнему. Вместе с этими вещами, эти вещи тянут его в эту посвященность Всевышнему, в эту заклятость. Этот человек уже не может находиться среди живых. И поэтому Иошуа бен Нун получает очень жесткое повеление к Всевышнему: встань, подготовь народ. Подготовка эта, она включает в себя очищение. По языку Писания это видно. Освети народ. То есть народ должен омыться и рано утром предстать перед Всевышним.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 7. На радио Орену.
И Иешуа должен был сказать народу: заклятые среди тебя. Не сможешь ты устоять перед врагами твоими, пока не устранишь от себя заклятого. Я могу представить себе, который встал рано утром, ждет слов Иошуа, и Иошуа говорит им: заклятая среди тебя, Израиль. Это звучит Страшно. Херем бекербеха. Заклятые сны тебе. И будете вы приведены поутру по коленам вашим на суд. И будет колено, которое обличит Господь, пусть проходит по семействам, а семейство, которое обличит Господь, пусть проходит по домам, а дом, который обличит Господь, пусть проходит из него каждый мужчина. Очень по-разному представляли себе мудрецы, как происходит это обличение. Можем представить себе, что это делалось с помощью камней Урим и Тумим, которыми пользовался священник. И когда колено проходило, коленовидины, камни показали, что это в его колене херем. От колена к семье, от семьи к дому. Так, шаг за шагом, нагнетается ситуация, пока и доходит до Ахана, сына Карми, сына Зарди, сына Зераха из колена Иудина. Есть еще источники, которые говорят, что это посох Иошуа склонялся и обличал колено, пока не дошел до семейства Зерах. Все это легко читать. На самом деле представьте себе весь страх этой ситуации. И вот, наконец-то, обличен истинный виновник Ахан. И Иошуа обращается к нему так. Сын мой, воздай честь Господу Богу Израилеву и сделай перед ним признание и сообщи мне, что ты совершил, не скрывай от меня. Иошуа начинает процесс исповеди. Требует от Ахана признания. Для чего это признание требуется? Для того, чтобы Ахан, который уже не жилец, который уже находится из-за того, что он взял заклятие под смертным приговором, для того, чтобы в грядущем мире он мог удостоиться жизни. Отвечает Ахан и говорит так. Истинно согрешил я перед Богом Израиля и сделал то-то и то-то. И заметив в добыче один прекрасный плащ нарский и 200 шекелей серебра и один слиток золота весом в 50 шекелей, я страстно пожелал их, взял их, и вот они спрятаны в земле, в этом шатре моем, серебро под плащом. Здесь нужно отметить, что в оригинальном тексте речь идет не о слитке золота, а о золотом языке. Такие золотые языки вставлялись в идолов, терафимов. Считалось, что идолы могут говорить с помощью этого языка, произносить пророчества. Были такие люди, об этом мы знаем из семитской литературы того времени, этого региона, которые умели с помощью какой-то особой магии заставить этих терафимов говорить с помощью золотых языков. Вот такой тяжелый золотой слиток в форме языка взял Ахан, сын Зераха. Иешуа тут же посылает своих людей, они находят в шатре то, что Ахан говорит, приносят и кладут перед ногами всех, чтобы было видно, что обвинение не ложное. Хотя, конечно, чистосердечное признание царица доказательств, на царицу здесь никто не полагается, и Иошуа просит принести доказательства. И положили найденное перед Господом. Вся община видит, и при всей общине заклятое, то есть принадлежащее Господу, возвращается и кладется перед Господом. Иошуа берет Ахана, сына Зераха, серебро, плащ, свиток золота, сыновей его, дочерей его, быка его, осла его, овец его, шатер его, все, что у него, и выводит их в долину Ахор. Долина Ахор, можно сделать небольшое отступление, рассказать об этой долине. Долина Ахор как считается, и была испорчена из-за этого преступления Ахана. И у пророков мы видим обещание того, что эта долина вернется к своему первозданному качеству плодородной долины. У Исаии в 65 главе, в 10 стихе, мы читаем: «Будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня». И подобно этому Оше, или Осий, мы читаем во 2 главе, в 15 стихе: «И дам ему оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дни юности своей, и как день выхода своего из земли египетской». Во времена восстановления государства Израиль, один из первых поселений в Израиле было еврейское поселение Петах-Тиква, сегодня в Израиле известный город. Эти слова, это название Петах-Тиква, и мы встречаем у Осии в отношении того, что в такую долину превратится долина Ахор. И все же едва ли можно отождествить однозначно долину Ахор с Петах-Тиквой. Скорее всего, это долина в районе Ариэля, между Эли и Ариэлем в современном Израиле. Долина, которая постепенно, может быть, меньше, чем хотелось бы, возвращается к своему плодородию, но сход мы там уже видим, да и, в общем-то, виноградники тоже. Вот в эту долину приводит Йошуа приступившего завет Ахана. Народ Израиля, весь народ, забросал камнями его, всю его семью. Все они были побиты камнями и сожжены огнем. Здесь может быть два разных понимания. Первое понимание говорит о том, что побиты камнями люди, сожжены огнем вещи. Второе понимание говорит о том, что они были побиты камнями, а затем сожжены огнем. Давайте разберемся, почему возникли два таких наказания. Побивание камнями предусмотрено для человека, который прелюбодействовал, девицы прелюбодейной. Прелюбодейная девица – это девица замужняя или обрученная, значит, посвященная какому-то мужчине. По сути, обрученная девица – это девица заклятая. Тот, кто прелюбодействует с нею, нарушает заклятие, берет себе заклятое. Соответственно, мы можем сказать, что в случае принятия на себя заклятия, в случае, если мы берем что-то из заклятого, если человек берет что-то из заклятого, то и наказание за это, как в случае с девицей, побиение камнями. А вот возвращение заклятого Всевышнему через всесожжение. Заклятое сжигается, поднимается в огне, поэтому, оказавшись заклятыми, Ахан оказался вместе со своей семьей, вместе со всем имуществом посвящен Всевышнему, и поэтому его и полагалось и забить камнями за преступление, и сжечь как посвященное Всевышнему. Разумеется, мы можем задать еще один важный вопрос. Вопрос о том, что, как мы знаем, сыновья не умирают за вину отцов, отцы не наказываются за вину детей. А здесь мы видим несколько обратный принцип. Комментаторы в течение времени говорят о том, что в данном случае, поскольку вещи лежали среди имущества народа лежали в шатре, и другие члены семьи видели, что происходит, и смолчали. За это они попадают под приговор. Другой вариант говорит о том, что само внесение в шатер имущество делает весь шатер заклятым. Точно так же, как если какая-то нечистая вещь попадает в шатер, весь шатер становится нечистым. Такие два подхода существуют в отношении этого. Над местом, где все это произошло, возвели большую группу камней, существующую и до сегодняшнего дня, как говорит Писание. Есть такой принцип, что когда Писание говорит «до сегодняшнего дня», это значит, что оно и поныне существует. Наверное, где-то можно найти в долине Ахор это место, но сегодня нет единого мнения относительно того, где находится эта долина, поэтому и найти ее сложно. Однако, по большинству мнений, эта долина отождествляется с долиной Уркания и Иеркания, которая находится к востоку от Иерихо. Там есть большие следы иродианской архитектуры и протоиродианской архитектуры. И это место, если вы, кто-то из вас будет в Израиле или живет в Израиле, советую посетить, если есть на это время. Очень интересное археологическое место, но место побивания камнями Ахана там не нашли. Для нас же важно, во-первых, понять, что значит обет, данный Всевышнему, который в данном случае дал Иошуа, и это воспринимается как завет, заключенный между Богом и народом. Важно для того, чтобы понять, насколько осторожно нужно быть с заключением обета. Важно понять, что хотя отцы не ответственны за детей, отцы вполне могут навести на детей беду. И важно понять, что весь народ, вся община народа Божьего – единое целое. Если Ахан совершает преступление, то 36 других человек могут погибнуть из-за лишения божественной защиты. Одно влечет за собой другое. В отношении общины, которая претендует быть святой, не святость одного отражается на святости всех, повреждает святость всех и может лишить всех божественной защиты. Я думаю, что это те уроки главы, которые и по сей день актуальны. Мы на этом заканчиваем изучение 7 главы книги Иисуса Навина. С вами был Александр Бленд. Большое спасибо.
Александр Бленд. Изучение книги Иешуа бен Нун. Часть 7. На радио. Орену.